Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», пятница, 1 апреля. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем, следим за лентами новостей, обсуждаем главные темы этого дня. Смотрим, что, как едет город. По пятницам должно быть но нет. Сегодня какая-то особенная пятница, я не шучу. Прямо сейчас Яндекс оценивает ситуацию в 4 балла, в 5 часов ожидает 5-бальные пробки, а в 6 и в 7 часов всего лишь 6-бальные пробки. Обычно, напомню, по пятницам серьезные пробки начинаются уже в 16 часов, пока этого нет. Две темы, которые мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут, это предложение Минпромторга снять с магазинов обязанности по выдаче чеков. Первая тема. А вторая тема – это около 100 мер для поддержки авиационной отрасли, которые предложили авиакомпании. Можно ли надеяться на то, что проблем с авиацией в России в ближайшее время не будет, к примеру, из-за того, что все эти меры будут так или иначе реализованы? Вторая тема, которую будем обсуждать минут через 10. Вы можете писать через смс-портал плюс 7-925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Можете звонить 7-3-7-3-94-8. Мы следим также за лентами информационных агентств. Вот срочное сообщение. Шпигель пишет о том, что Германия приостанавливает сотрудничество с Россией и Белоруссией в налоговой сфере. Цитирую, в данном случае по ленте агентства ТАСС. Смотрим, что из срочных сообщений на ленте агентства РИА Новости. Минэнерго Болгарии в интервью РИА Новостям говорит, перевод оплаты газа на рубли потребует изменения контракта с российским оператором, а на это нужно согласие обеих сторон. Других подробностей нет. А вот еще одно срочное сообщение. Росздравнадзор делает заявление. Ни одной жалобы на отсутствие инсулина в аптеках за неделю не поступило.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Ваши сообщения, еще раз напомню, плюс 7-925-48-94-8, это для смс-сообщений, телеграм говорит МСК-бот. Первая тема. Минпромторг предлагает снять с магазинов обязанность по выдаче чеков. Соответствующее предложение уже направлено в Федеральную налоговую службу. Известия сегодня пишут об этом. Согласно инициативе, кассовые чеки можно будет выдавать покупателям по их просьбе, а не обязательно при каждой покупке. Это поможет сократить расходы сетей на ленту для касс. Если цены на кассовую ленту останутся на том же уровне, то розничная торговля может понести издержек за год примерно на 30 миллиардов рублей. Наибольшая нагрузка при этом будет на продовольственный ритейл, поскольку в продовольственных магазинах просто чаще покупают. Алексей Егармин к нам присоединяется, он сопредседатель Национального союза защиты прав потребителей. Алексей Викторович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Мне как потребителю кажется, что что-то тут не так, если чек можно будет то выдавать, то не выдавать.
Ну, вам правильно кажется, потому что я думаю, что ситуация упрощения вот, отношений потребителей и торговли, наверное, назрела, ее надо как-то делать. Но, наверное, начинать надо с того, что какой-то документик, он у вас должен быть, что вы купили там что-то, потому что ну, это единственный след, который, соответственно, там есть. Да, если у вас есть претензия, то вы ее должны предъявить. Если должны предъявить, то вам скажут, а вы кто? Вы говорите, я вот этот вот тот самый человек, который у вас вот это вот купил. Это подтверждается вот в данном случае таким маленьким клочком бумаги. Другой вопрос, что сам по себе вот этот вот механизм чеков, кассовых аппаратов, каких-то вот этих вот QR-кодов, прочих подобных вещей. Понимаете, вот, да, он наверное, требует упрощения. Особенно там в деле вот еще там штрих-кодирование какими-то честными знаками, нечестными знаками. Вот. Ну, а мольба магазинов о том, что они потеряют на этом деньги, ну да, о них надо заботиться. Но давайте им лучше предоставим какие-нибудь возможности меньшей фискальной нагрузки или проверочной нагрузки или какой-то еще, да, для того, чтобы они лучше развивали бизнес. То есть вот не все упирается в этот.
Ну, если я правильно, понимаю, то как раз, как говорят, и для потребителей не все упирается в кассовый чек, поэтому, если хотите, вам на электронный адрес пришлют такой чек.
Не, ну, если у нас есть люди, которые просто хотят сделать так, то, наверное, их мнение законно и надо уважить. Но вот у нас очень много людей, которым некуда присылать этот электронный чек. Они уже по каким-то соображениям не хотят в этом электричестве участвовать. У них нет ни почты, нету гаджетов, нету каких-то вот средств для доставки этого всего. они же тоже потребители, их достаточно много, и они хотят вот получить тот самый бумажный документ. И, в принципе, их мнение достаточно весомо. И подчеркну, знаете, вот у нас как-то принято вот это вот развивать, IT и так далее, я активно за это, но почему-то у нас вся вот эта вот электрификация, она приводит только к большим сложностям для потребителя. Поэтому вот исходя из того, что пока просто делать не научились, давайте это, наверное, менее будем уважать, и, наверное, потребителям этот чек нужно предоставлять. Пускай это будет не чек, а какой-то еще документ.
Еще неожиданный поворот, но ведь тоже может быть проблемой. А если охранник будет проверять, типа, украл ты это или купил, то ты чеком можешь доказать, а тут, получается, чека-то нет.
Ну, в том-то и дело. Я же говорю, что электрификация, она имеет как положительную сторону, так и отрицательную. Вот как вот то, что вы назвали, по идее, это надо достать гаджет и ему показать, а он там у вас вправе спросить. А вы не нарисовали на этом гаджете случайно сами все? Где-то как-то я должен тоже проверить. Ну и так далее. Понимаете, вот на эти все вопросы надо ответить. Прогресс – дело хорошее, но он должен... Ну, идти так, чтобы было в пользу, а не в сложность.
Хорошо, не в пользу, а в сложности. Тогда сейчас же по всем темам обязательно задают вопрос. Но в нынешних сложных условиях, вы же знаете, кассовая лента сильно подорожала. Больше того, говорят, она не только дорожает, но еще и в дефиците может оказаться. Может быть, можно пойти на такую уступку со стороны потребителей?
Ну, конечно, можно. Понимаете, любой вопрос решить можно компромиссно. Но сложные условия говорят о том, что нужно снизить фискальную нагрузку для продавцов, для участников бизнес-процесса. Тогда и для потребителя найдется место в том, чтобы его не трогали в этом. Но потребитель-то не виноват в сложной ситуации, понимаете. Она возникла не у него, он получил зарплату, пошел покупать товар. Вот, поэтому нужно как-то, да, этот вопрос решать.
Но не за счет потребителей, я понял, спасибо.
Не за счет, да.
Алексей Ягармин, сопредседатель Национального союза защиты прав потребителей, логично выступает за потребителей. 472-й, видимо, не сначала слушает нас, поэтому пишет, неужели чеки стоят настолько дорого, что на них можно сколько-то существенно сэкономить? Уже посчитали, издержки в данном случае при нынешней цене вот этой кассовой ленты, издержки примерно 30 миллиардов рублей. Ну, если для вас это немного, то нет вопросов. Эндрю пишет, мне лично чек в 99% просто не нужен при каких-то покупках того, что можно вернуть в случае неисправности, но тогда достаточно гарантийного талона. Теперь в ресторанах вместо чаевых буду разрешать не выбивать чек. Так от души, широким жестом. Можете не выбивать. Действительно, Панк 13, мне кажется, любой это оценит, владелец ресторана. Теперь Денис Сотый говорит, ну, у меня закупки по работе нужен чек. Значит, вот как раз тут вопрос. И чтоб по работе вам не подойдет электронный чек, который соответствующим образом заверен там и так далее. Во всяком случае, вот на этом уровне, кажется, это не проблема. Проблема в другом. 205-й пишет. Часто бывает в продуктовом магазине, на прилавках одна цена пробивается по другой, проверить можно по чеку. До этого много сообщений. Я, мол, проверяю, сколько чего у меня в чеке и правильно ли там вес. 7373948. Но еще раз, даже по новым правилам, если вы захотите, вам пробьют. Слушаем вас, здравствуйте. Да и пока это предложение. Да, прошу.
Добрый день, Москва, Алексей. Ну, я считаю, что все-таки экономия – дело хорошее. В целом, как вы говорите, правильно, можно выйти, посмотреть, что пробили. Вот.
Так может, вам на почту прийти чек? Ну, что проблема-то?
Ну, это потом опять нужно возвращаться. Они будут делать, вот опять, как говорится,
У вас что, в телефоне нет почты?
Нет, почта есть.
Ну, вот.
По количеству товара посмотреть. Термобумага, конечно, дорогая стала. Раньше чеки были проще. Но, вот, понимаете, уже многие, как говорится, года вот у нас в этих...
Нет, я вот тут на днях в электронной почте именно проверял чек сразу после кассы. И ничего, сработало.
Нет, я понял. Но, например, вот в банкоматах удобно. Там, допустим, завершить операцию с чеком или без. Если я вижу, что у меня все прошло, я, конечно, чек не беру. А вот как здесь, это, конечно, уже будет выбор.
Тема, кстати, можно вот так. Но, с другой стороны, еще раз, на уровне предложения именно так это и звучит. По желанию потребителя. То есть в какой-то момент вы говорите, нет, а вот тут чек мне, пожалуйста, выбивайте. А билеты в электричках, они разве не на той же бумаге? Панк 13 решил всю ситуацию изучить. А как же проверяй чеки, не отходя от кассы, пишет Максим. Да вот ровно так и проверяй. Ну, в чем проблема? Кстати, там, где, собственно, ты сам сканируешь все товары, там все сразу видно. Лишнего не насканируешь. Для меня это безумно дорого, а для региональной супердержавы недорого 30 миллиардов. Ну, еще раз, тогда о чем мы говорим? Для супердержавы 30 миллиардов тоже деньги. 7373948. Да, прошу.
Здравствуйте. Ну, у нас обычно, когда что-то продают, обычно все издержки перекладывают на потребителя.
Ну,
я
да.
готов там рубль-два доплатить за чек, это не проблема. Я считаю, что власти пытаются таким образом скрыть такой аспект, то, что у нас промышленности легкой вообще не осталось. Мы даже не можем эту бумагу себе сделать.
А это называется легкая промышленность? Я никогда не думал, что это так. Мне кажется, вы путаете.
Ну, как? Ну,
это как легкая есть... промышленность – это трусики.
Ну, я абстрактно это назвал. Это не тяжелое машиностроение, производство бумаги, вот это все, это я считаю...
Ну, назовем это бумажной промышленностью. Но об этом уже неоднократно говорили, и я не думаю, что это можно таким образом, так или иначе, хотя бы попытаться заштриховать. 7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день, Леонид, Москва.
Прошу.
Ну, знаете, что я имею сказать по поводу бумаги? Во-первых, хочу сказать, что вот совершенно недавно наши азиатские партнеры по бизнесу обратились к нам и хотели купить 600 тонн, покупать ежемесячно упаковочного картона. Мы обратились в два крупнейших целлюлозно-бумажных комплекса в России. Один в Архангельске, другой в городе Сыктывкар. И вот ни там свободных объемов нет. Предприятия загружены на годы вперед. Продукция востребована и все такое прочее. Что касается конкретно кассовых лент, просто раньше была возможность их привозить, и это получалось экономически выгоднее. И вот, вот и вся история. И поскольку сейчас с этим есть трудности, я думаю, что в самое ближайшее время мы увидим производство этой продукции у нас.
И вопрос решится сам собой, я тоже так думаю. Но по поводу, этот спор продолжается, естественно, разве это деньги? Ну, для 472-го, раз супердержава, значит, 30 миллиардов легко, не проблема. Вообще-то, вот кто-то тут написал из наших слушателей, Нильс Майкл, вообще-то бюджет Владивостока 25 миллиардов. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Юрий, здравствуйте. Ну, мне кажется, эта идея очень хорошая непосредственно для крупных сетей, таких как X5, ритейл. Ну, по сути, по своей, вот, если вы зайдете там в какую-нибудь пятерочку, да, там вам на громкоговоритель будут даже говорить, если у вас даже нет чека, вы можете прийти спокойно, обменять товар, либо вернуть деньги. То есть у них есть видеонаблюдение, первое. Второе, купив товар, нет, у них по кассе отображается время и данный товар. Вот, это
второе. То, что у них-то все работает, это, в общем, более-менее понятно. Вопрос возникает в другом. У нас-то всего этого нет.
Смотрите, есть также защита прав потребителей, при котором я, не имея чека, могу вернуть товар, написав заявление. То есть это все работает в любом случае. Чек – это уже прошлый век.
Чек? А вы все на электронных чеках?
Нет, если у меня нет чека, и он мне нужен, я просто прихожу в магазин и пишу заявление. То есть купив телефон без чека, и мне надо его отремонтировать.
Ну так надо, понимаете, тогда лишний раз надо куда-то идти, писать какое-то заявление. Чек мне писать не надо. Это лишние, ну, мои руки, они же расходуются.
Если, нет, я согласен, но если вам реально нужен чек, да, вы его просто попросите, вам его сделают. Но если вы купите жвачку, а зачем вам чек, если вы покупаете жвачку?
Ну, понятно. Хорошо, Панк 13 все никак не может понять, но чек же надо выбивать, это же налоговая информация идет. Налоговая информация не с чека идет, он выбивается все равно. Вы получаете лишь бумажную копию чека, который там-то в кассовом аппарате остается. Григорий из Санкт-Петербурга, оказывается, не каждый день покупает телефон. Что еще? 7373948, телефон прямого эфира. Еще один звонок, и переходим к следующей теме. Прошу вас, здравствуйте.
Юрий, здравствуйте. По поводу чеков. Вот я, правда, несколько в другой отрасли, не в торговле. Вы в такси много чеков видели вообще?
Я вообще никогда...
От 1 июля прошлого года в каждом автомобиле должен быть кассовый аппарат и чек.
Я везде получаю электронные чеки, когда пользуюсь такси, поэтому не видел ни разу.
Вы просто по безналу заплачиваете, не за наличные.
Никогда, да.
Да, поэтому вот... А должно быть. Но никому это не волнует. Из-за этого очень много тут, ну, потерь, что называется.
Какие потери? Ну-ка, объясните.
А какие потери, когда вы оплачиваете за такси, кому вы оплачиваете?
Тому, кому я оплачиваю. Я сейчас не понимаю, в чем потери-то?
А потери в том, что деньги эти должен получать оператор, на кого выдано разрешение. То есть фактически скрывается весь серый бизнес этого дела.
Какой же серый бизнес, если я у них вызываю, им плачу и так далее. И неважно, наличные это, не наличные. Кассовый аппарат-то как таковой в такси я видел. Как бы то ни было, Минпромторг предлагает снять с магазинов обязанность по выдаче чеков. Говорят, что чеки можно будет выдавать, когда и если этот порядок заработает, по желанию клиента.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Кэптен Джон продолжает, как будто бы не понимает, писать. Я в магазине, то есть хлеб купил, чек получать должен заявление написать. Вы должны проинформировать продавца про это. Об этом, когда и если заработает новый порядок. Никто не говорит, что вы должны будете писать заявление. Вы говорите кассиру, чек дайте, пожалуйста, и все. Никаких проблем дополнительных, по идее, быть не должно. 7373948, телефон прямого эфира. У нас следующая тема для обсуждения. Сегодня РБК написала, что авиакомпании предложили правительству примерно 100 мер для поддержки своей отрасли. Инициативы уже направлены в кабинет министров. Как они говорят, должны помочь в условиях внешнего санкционного давления. Многие говорили о том, что нас ждут большие проблемы с авиацией. Но теперь, получается, авиакомпании разработали, а правительство примет ли? Наталья Пырьева, аналитик финансовой группы «Финам». Наталья, здравствуйте.
Здравствуйте.
С вашей точки зрения, каковы перспективы российской авиации в нынешних условиях и помогут ли эти 100 мер для поддержки?
Безусловно, конечно, положение дел российской авиации сейчас не самое благоприятное, да, учитывая еще и тот фактор, что мы не успели до конца восстановиться после пандемии, и поэтому, соответственно, санкционное масштабное давление будет оказывать определенную роль. Но эти меры, да, которые наши авиаперевозчики выдвинули, предложили, они поспособствуют, конечно, улучшению ситуации, как минимум, да, меры по освобождению от налогов и нулевых ставок НДС, как минимум позволят сократить расходы. Краткосрочные, среднесрочные, которые будут. Но на данном этапе этого, конечно, мало. И в целом основная, мне кажется, задача властей на данный момент – это долгосрочные инвестиции в развитие именно авиапромышленности.
Подождите, то есть государство должно инвестировать в авиапромышленность? Я возвращаюсь к инициативам, там и так уже предлагается все эти лизинговые самолеты, чтобы за счет бюджета выкупили и безвозмездно передали авиакомпаниям.
Нет, но это имеется в виду же европейские самолеты, иностранные самолеты, а я говорю именно о том, чтобы развивать собственное производство авиатехники, что позволит вообще, в принципе, для авиаотрасли создать, ну, как бы, будущие перспективы увеличения выручки, продажи этих самолетов за рубеж и так далее. Ну, то есть, это как бы как более масштабная мера, которая в дальнейшем помогла бы помочь избавиться от многих вопросов, связанных с импортозамещением и прочим, и прочим.
Вообще, когда мы говорим сейчас вот о 100 мерах, о более чем 100 мерах и так далее, мы пытаемся говорить о том, чтобы эта отрасль выжила. Вот, например, тут введение нулевой ставки НДС на внутренние перевозки. Вот, например, освобождение от налога на имущество и транспортного налога. То есть авиакомпании не собираются платить государству, ну, хотели бы. Потом говорят, вы еще должны нам выкупить эти самолеты, а потом бесплатно нам передать. Это все для того, чтобы они только выжили? Или для того, чтобы мы смогли пользоваться их услугами?
Я думаю, здесь и то, и другое. В первую очередь для того, чтобы выжили, потому что, ну, соответственно, за счет чего, на какие средства им осуществлять авиаперевозки, а с другой стороны, для того, чтобы граждане страны могли, соответственно, пользоваться услугами авиаперевозок, для того, чтобы осуществлялись важные социальные, в том числе, маршруты между регионами.
То есть можно надеяться, среди прочего, еще и на то, что в условиях, когда доходы граждан, мягко говоря, не растут, ну, как кажется, во всяком случае, цены на авиабилеты, внутренние авиабилеты прежде всего, не будут расти сильно.
Это будет зависеть от того, поможет ли в этом государство, потому что у авиакомпаний, к сожалению, нет выбора с учетом ограниченности международного авиасообщения, но они просто физически не могут себе позволить делать еще и скидки на внутренние, соответственно, билеты.
То есть это реально настолько неприбыльная отрасль? Тут просто слушатели, пока мы с вами говорим, пишут, да пусть они просто меньше воруют, и все будет нормально.
Ну, вы знаете, это в целом большой вопрос для нашей страны. Если бы все меньше воровали, мы бы все жили гораздо лучше. Но это уже философский вопрос. Мы здесь не можем конкретно говорить, кто сколько украл и так далее.
Не-не-не, а возвращаясь тогда к авиационной отрасли, она не сильно доходная вообще так?
Ну, смотрите, крупнейший наш авиаперевозчик Аэрофлот остается в убытках. Ему удалось наконец третьего квартала немножечко выйти в прибыль. По итогам года в любом случае он в убытках. Как бы это крупнейшая авиакомпания. И при этом мы еще также берем в расчет то, что в течение 2021 года большая часть, а я говорю о проценте 75, а то и 90, приходилось на внутренние авиарейсы. То есть, ну, соответственно, из этого мы можем сделать вывод, что только внутреннее авиасообщение не позволяет компании выходить, приносить прибыль.
Смотрите, Наталья, тогда последний вопрос. Вот какая штука? Получается, значит, вот мы сейчас говорим, надо для того, чтобы авиацию сохранить, надо, значит, вот тут вот у них денег не брать государству, вот тут государству надо им заплатить. Но мы же понимаем, что если все это произойдет, то потом следующими придут люди, которые обслуживают самолеты. Ну, к примеру, там сервисное обслуживание в аэропортах, пишут наши слушатели. Потом за ними придут те, которые работают, скажем, рядом с аэропортами. А скажут, подождите, вот этим дают, там мне не дают. Это какой-то цугцванг получается?
Получается, что так.
Выход из этого... То есть государство где-то должно найти шкафчик, в котором лежат деньги, которые оно будет раздавать всем.
Ну, желательно. Хотелось бы, конечно, такой шкафчик, чтобы нашелся.
Осталось найти Ганса Христиана Андерсена. Спасибо. Наталья Пырьева, аналитик финансовой группы «Финам», была с нами на прямой связи. Если Аэрофлот самыми дорогими билетами в убытках, тогда на что живут остальные? Не понимает Григорий из Санкт-Петербурга. А как с убытков платят дивиденды, пишет Серега. Еще он не понимает, но знает про дивиденды, которые выплачены, очевидно. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Группа день, я Николай, Москва. Но я что хочу? Получается тогда, может быть, все эти бизнесы в сторону, а сделать ее государственной. И мы согласны тогда, наши налоги пусть платят, чтобы мы летали. А что это за бизнес? Дай-дай.
Нет, подождите, так а если он государственный, вы думаете, давать не надо будет?
Нет, ну государство будет давать, но она будет получать от него доход.
Какой же доход, если его сейчас нет дохода? Нет, будут то получать убытки.
Бизнес вот такой, деньги в карман.
Так дохода нет, убытки, вам же говорят.
Ну, я согласен, нет дохода. У нас нет ни туристической, ни строительной. Зачем-то этот бизнес нужен. Где
Понял.
У нас бизнес с доходами?
Где-то есть, очевидно, бизнес с доходами. Проблемы-то есть еще кое-какие. Ну, помимо всего прочего, до этого-то бизнес так или иначе существовал. Вот Артем как раз про сервисное обслуживание в аэропортах пишет. 912-й пишет, 20 лет прошло, и до людей дошло, что нужно строить свои самолеты. Так, что еще? Аэрофлот и так государственный, напоминает тем, кто забыл, может быть. Ну, короче, надо написать дубайским шейхам, предлагает Виталий из Филей, который обычно в таких случаях Владимира Суздальское княжество вспоминает, а тут вот говорит, чтобы дубайские шейхи из своих эмиратских шкафчиков как-то помогли. У них там Бурдж-Халифа есть, что им сложно, что ли? Мы им потом спасибо скажем. Ну, что-то такое. Наши разговоры на эту тему звучат примерно так. Слушаем вас, здравствуйте.
Мне кажется, все очень просто. Доходы расходятся по карманам, поэтому их и нету.
А как они должны расходиться?
А они должны не по карманам расходиться.
А то есть, чтобы вам не попадало. Я понял, хорошо. Вот есть человек, который говорит, что ему не нужны доходы. Хорошо. Но нет, ведь человек говорит про чужие доходы. Нет, вот что мы сделаем. Прямо сейчас новости. Потом реклама. Потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Радиостанция «Говорит Москва», пятница, 1 апреля. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем не только радиоэфир FM 94.8 в Москве. Ютуб-канал «Говорит Москва». Можно смотреть видеотрансляцию также ВКонтакте. Находите «Говорит Москва» группу. Там, собственно, прямая трансляция и ведется. Надо все-таки там ВКонтакте не так просто найти наше видео. Находите ссылку, и вот по ссылке проходите. Ссылка есть наверняка в телеграм-канале «Радио Говорит МСК». В одно слово латиницей. Там же новости. Следите, подписывайтесь. Скоро, кстати, у нас там 40 тысяч подписчиков на YouTube-канале «Говорит Москва», уже более 50 тысяч подписчиков, присоединяйтесь и вы. Меня зовут Юрий Буткин, значит, у нас две темы в ближайшие 20 минут. Это новая площадка для бронирования гостиниц в России, ну, вроде как вместо Booking.com, сервис «Руспас». Насколько он действительно заменит? Первая тема, а вторая тема. Сегодня появилась такая новость. После начала военной спецоперации на Украине в России выросли продажи антиутопий. Говорят, что рост в марте составил 33%. Возникает вопрос, а что почитать? Ну, если захочется вслед за массовым интересом к антиутопиям и тебе в этом направлении двигаться. Об этом поговорим через 10 минут. Следим за лентами новостей, следим за тем, что происходит на московских дорогах. Если полчаса это было не похоже на пятницу, то теперь уже на пятницу все похоже. Шестибальные пробки начнутся в городе с минуты на минуту. И, как пишет Яндекс, будут оставаться таковыми в течение 3 часов. Срочные сообщения, которые в эти минуты приходят. Ну, во-первых, начались телефонные переговоры Путина и Эрдогана, пока без подробностей. А во-вторых, вот Минпромторг признал, что мы только что обсуждали, кстати, это. Цены на кассовую ленту в России выросли в 2-3 раза. В некоторых регионах фиксируется дефицит. Ну и еще. В данном случае кто-то из слушателей писал, мол, как они там в Аэрофлоте, если у них убытки, дивиденды платят. Григорий из Санкт-Петербурга, видимо, в теме и пишет. Аэрофлот последний раз дивиденды платил почти 3 года назад, в июле 2019-го.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Заммэра Москвы Наталья Сергунина сегодня сказала, что есть такой сервис «Руспас», и он станет единой площадкой для бронирования гостиниц по всей России. Прямо на сайте сервиса прямая продажа бронирования начнется уже в апреле. Это продолжение развития туристического сервиса «Руспас». Новая функция будет, как говорит, удобной и самим гостиницам, и тем, кто планирует забронировать номер. Вадим Прасов, вице-президент Федерации рестораторов и ательеров России. Вадим Викторович, здравствуйте.
Да, добрый день.
Можно ли ожидать, что Роспас заменит Букинг, или замены Букинга искать не надо, они и так существуют?
Ну, на мой взгляд, замены Букинга искать нет особой необходимости, поскольку после объявления его о приостановке работы в России, ну, собственно, ательеры переключились на отечественные агрегаторы, которых и не один, и не два, а, в общем-то, можно сказать, что с десяток, и... В принципе, они за вот эти там сколько там, 2 недели, там 3 недели, показывают достаточно динамичные темпы развития. Ну, по крайней мере, с точки зрения контрактинга с отелями и, собственно, использования их со стороны, собственно, россиян. Вот. Если появляется еще один агрегатор, ну, как бы не вопрос, все с удовольствием к этому относятся. Просто тут надо понимать, что здесь же все про экономику.
Ну,
вот.
Да.
И если говорить о том, что там комиссия 5%, да, всем нравится, просто там я давно на этом рынке работаю, вот, и мне просто, конечно, интересно, как при такой комиссии, да, то есть как бы сервис будет себя продвигать. Вот, плюс пока, конечно, там с точки зрения контрактинга отелей, там немножко, мне кажется, их маловато.
Ну, понятно, они только в следующем месяце собираются работать в большом объеме. Когда вы говорите «при такой комиссии», я не понимаю, это слишком маленькая комиссия?
Ну, на мой взгляд, да. То есть, если мы говорим, опять же, да, про там, реалии сегодняшнего дня, то понятно, что у агрегатора есть все равно какие-то расходы транзакционные, да, есть расходы на продвижение, на маркетинг, на содержание офиса. И в любом случае, там, с комиссией там, меньше 10% агрегаторы, как правило, не работают, даже в формате спецпредложения. А здесь такое спецпредложение, ну, 5%, ну, которое, в общем... В этом смысле вызывает вопросы, да, то есть жизнеспособность модели на 5%, да, то есть вот у меня вопросы вызывает, поскольку если мы говорим о каком-то временном, значит, там, реверансе в пользу ательеров, это одна история. Если мы говорим о такой комиссии постоянно, она, конечно, вот, ну, скажем так, для меня немножко сомнительна.
А если возвращаться к тому, о чем вы сказали в самом начале, что российских агрегаторов и так, в общем, с десяток наберется, а вы что порекомендуете, если человека, ну, до этого пользовался Букингом, а теперь собирается искать как-то иначе?
Ну, вы знаете, из того, что, ну, как, по крайней мере, там, использую я периодически, да, и из того, что я вижу, что развивается достаточно динамично, это Яндекс.Путешествия, это Броневик, One2Trip, Алиан, Островок. Ну, вот, наверное, так. Вот, 101 Hotel.
А так или иначе, условия размещения как-то меняются от агрегатора к агрегатору при этом?
Да, для отеля они, безусловно, меняются. Там нет какой-то единой там, схемы там, комиссионного вознаграждения. То есть, во-первых, потому что некоторые агрегаторы работают только в B2C-сегменте, ну, то есть только для потребителя. Некоторые работают и в B2B тоже. Ну, то есть они там в данном случае взаимодействуют еще с корпоративными покупателями, некоторыми площадками. И в этом случае у них комиссии, безусловно, разные. А если мы говорим про тех, кто работает, ну, на потребителя, потому что я так понимаю, что основная аудитория у вас все-таки, она такая вот больше потребительская, то тут, ну, скажем, завышенных каких-то, мега-завышенных комиссий сейчас я не наблюдаю. Ну, иногда бывают какие-то перегибы на местах, вот, но они не носят повальный характер. Ну, а если будут носить, то мы их подкорректируем.
Спасибо, Вадим Прасов, вице-президент Федерации рестораторов и ательеров России. 7373948, телефон прямого эфира. Артем уже специально сейчас зашел на сервис через пару недель ехать в Минск. Ничего не нашел, видимо, не Россия, Волгоград при этом тоже не ищет. В общем, пока не рабочая платформа. Напомню, прямая продажа анонсирована нам в апреле. Не обязательно с первого числа. 7373948. 45-й говорит, подождите, в 17-м году мне в отеле сказали, что Booking берет слишком дорого, 2%, а теперь говорят 5, это мало. Странно. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, добрый день. Я думаю, что вот интересная тема, что нашу территорию из вертолетов сегодня обстреляли.
Спасибо. 7373948. Телефон прямого эфира. В данном случае мы обсуждаем тему, которая заявлена. Это редакционная политика, и мы ее в эфире не обсуждаем. 7373948. Телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день, Юрий Геннадьевич, Москва. Слушайте, а я через Booking вот пару раз пробовал бронировать, мне не понравилось, а потом, когда уже напрямую на ательеров выходил, там просто люди говорили, ну, они говорят, там комиссия до 15% доходила. Поэтому я вот сейчас, ну, на море я Азуром пользуюсь, да, а все остальные, ну, так, как ты ищешь, да, то есть пытаешься это. Ну, Booking не самая там вот это была. То есть у ней была большая база, но не самая там она была вот щадящая именно по процентам. Там можно с ательерами договориться гораздо дешевле.
Чем вы заменили Booking? Если вы заменили его и уже нашли замену среди отечественных производителей, что называется. Елена пишет, что Booking с хозяев брал, с хозяев жилья, брал 20%. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495. Сервис Руспас, новый сервис, он собирается работать в полном объеме уже в ближайшее время. Рассказывает о нем заммэра Москвы Наталья Сергунина. Очевидно, это что-то значит. Туристический сервис Руспас постоянно развивается. Новая функция будет удобна самим гостиницам, тем, кто планирует забронировать номер, говорит Сергунина. При подключении к системам ательерам предлагаются льготные условия комиссии 5%. Туристов совсем скоро станут доступны разные бонусы, к примеру, ранний или поздний заезд и выезд, а также специальные тарифы. Еще Сергунина рассказывает, что сотрудничество с этим Руспас будет выгодно для владельцев отелей, которые смогут управлять номерным фондом, тарифами, продажами, присоединяться к рекламным кампаниям, сервисам, получат удобные инструменты для продвижения своих услуг, причем достаточно подать заявку на странице площадки. Владельцы отелей могут рассчитывать на специальные условия. В общем, Вадим Прасов из Федерации рестораторов и ательеров России пока, во всяком случае, не уверен, что будет именно так. В путешествиях Павлу помогают Авито и что? Не понял, Твил, по-моему. Booking был крут с прокачанным аккаунтом, уверен. Полиграф, и там бывали супер предложения. Артем говорит, что пользовался Booking'ом 10 лет, и даже был аккаунт премиальный со скидкой 25%. Напрямую бронировать получается дороже. И еще сообщений много. Можно же просто звонить по гостиницам, взять телефонную книгу и поторговаться, пишет Григорий из Санкт-Петербурга. Безусловно, можно, если вы не жалеете своего собственного времени, и вам кажется, что вы... Ну, просто вы так много времени потратите, что окажется, что это потраченное время стоит намного дороже того, что вы в результате получили в качестве разницы в меньшую сторону. Рафаэль пишет, что лучше островка нет, когда, говорит, путешествовал по Европе, еще и поддержка бесплатная была по телефону. 7373948, телефон прямого эфира, код года, города 495. Присоединяйтесь к этому разговору, если у вас есть что рассказать о приложениях, об агрегаторах, которые, возможно, уже для вас заменили ушедшие с нашего рынка Booking.com. И пока не пришедший в полном объеме сервис «Руспас», который, по сути, рекламирует заммэра Москвы Наталья Сергунина.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Вот бы еще знать, пишет Евгений, Airbnb работает в России все еще или нет? Или что? Нет. Или вы предполагаете, что он никогда не работал? Когда-то точно работал, работает ли сейчас, я не знаю. А Виталий говорит, я представляю обзвон гостиниц где-нибудь в Непале. Подождите, Виталий, мы все-таки прежде всего говорили о том, что происходит внутри Российской Федерации. Я ничего не слышал о том, чтобы Непал вступил, так сказать, в состав Российской Федерации. Ничего подобного в новостях на ленте пока не было. После начала военной спецоперации на Украине в России выросли тем временем продажи антиутопий. Как сегодня пишут в рейтинге, роман Джорджа Оруэлла, ну, это предсказуемо, лидирует, 1984, но в целом рост составил 33%. Компания «Литрес» приводит эту статистику. В интервью радиостанции «Говорит Москва» там сказали, продажи и электронных, и аудиокниг в жанре антиутопия выросли примерно на 33% в сравнении с предыдущим месяцем. Если отдельно рассматривать показатели спроса на аудиокниги в этой категории, то их продажи в штуках выросли по сравнению с февралем на 33%. Евгений Жаринов к нам присоединяется, он писатель и профессор МПГУ. Евгений Викторович, здравствуйте. Ну, раз теперь это модно читать антиутопии, про Оруэлла и 1984 знают все, а что еще почитать?
Ну, вот один из самых последних, что ли, романов, который наделал много шуму, и про него сняли даже сериал, это Маргарет Этвуд «Рассказ служанки», если вот говорить вот прям вот совсем об антиутопии. Там в этом романе подход, такой гендерный подход, где рассматривается все с позиции женщины, когда женщина станет, как бы это сказать, предметом социального насилия, как ей будут манипулировать, как будут использовать ее, как это сказать, возможность рожать детей и так далее, и так далее. Роман интереснее, чем сериал, хотя первый сезон этого сериала, он весьма любопытен. Если говорить не о совсем современных, а где-то до 60-е, 70-е годы, то, конечно же, это «Заводной апельсин». Это Энтони Бёрджесса, соответствующий фильм, великий фильм Стэнли Кубрика. Еще, ну, вот, я бы сказал, главный повелитель Бог получил Нобелевскую премию, лауреат Нобелевской премии. Если говорить вот совсем о классике, да, это, конечно же, «Игра в бисер» Германа Гессе. Это ведь тоже утопия. Причем утопия, основанная на, скажем так, на так называемых тайных обществах. Закрытых тайных обществах. Ну вот, если вот так навскидку, я бы назвал такие произведения.
Подождите, но вы не назвали никого из отечественных авторов? Или у нас антиутопии не пишут?
А, нет, ради бога. Начинается вообще жанр утопии у нас в России, а не в Англии. Задолго до 1984, который был написан в 1948 году, это мы Замятина, это вообще 20-е годы. Потом сюда же в антиутопию русскую можно отнести Андрея Платонова, Чингур. Это самые такие наши классические антиутопии. Вот так приблизительно, вот совсем классика из классик.
По поводу 1984, что вы думаете, как вы объясняете популярность этой антиутопии? Она ведь на первом месте сегодня в России.
Ну, во-первых, она очень хорошо написана, потому что если вы возьмете Замятина, и если вы возьмете Андрея Платонова вообще сравнивают с Кафкой. Кавка ведь из тех писателей, которые трудновато читаются.
Платонов очень тяжело читается.
А потом выдумывает свой язык. Этот язык, он, в общем-то, прописывает в русскую литературу. Там очень, скажем так, переплетение очень многих всевозможных влияний, вплоть до всевозможных сект. И в этом надо неплохо разбираться. Ну, например, философия Фёдорова, философия общего дела. Вот если сказать об утопиях русских, то они почти все рождены из философии Николая Фёдорова и его труда «Философия общего дела». Если хотите вот разобраться, в чем заключается например, русский космизм, откуда он возник, почему вот это вот утопическое мышление так закрепилось в русской литературе, берете Федорова и читаете «Философию общего дела». И тогда становится ясно, и мы Замятина, который тоже очень тяжело написан. И тот же самый Андрей Платонов. Ну, а 1984, если отвечать на ваш вопрос, она, эта книга читается как бестселлер настоящий. Кстати сказать, а это вот, вот который я назвал в самом начале, «Рассказ служанки», это тоже такой бестселлер массовой билетристики, который стал, при том, что это антиутопия, стал очень популярен на Западе. Его читают взахлеб. И 1984, он, конечно, дал импульс и для «Золотого апельсина», и для этого, и для многих других романов антиутопии. 1984 ведь не про Советский Союз, хотя он был запрещен в Советском Союзе, и мой, например, ученик в школе, он хранил у себя неосмотрительно в доме несколько экземпляров этого романа, и, в общем-то, на него нанесли, и он отсидел полгода под допросом, что называется. Это испортило его жизнь. Вот так он был запрещен. Но кому надо, тот читал все равно. Но это не о Советском Союзе.
Это не про это то, вообще... что сейчас с нами происходит?
Это про то, что происходит во всем мире. Не только у нас, а во всем мире. Ну вот посмотрите. Джордж Орвелл говорит вам о том, что... А, вот еще одна антиутопия, написанная в научно-фантастическом жанре. Всем советую. Айзек Азимов «Основание». Перевод на русский язык есть. Блестящая антиутопия, только уже как космическая опера написанная. Ну, а Орвелл, вот посмотрите, мы все живем под камерами. Вы не сделаете ни одного шага, чтобы вас, что называется, не зафиксировали. А Орвелл с этого начинается. Он говорит о том, что главный герой приходит к себе домой, и телевизор работает как на трансляции, так и на прием. То есть вы сразу находитесь под этим оком большого брата.
То есть мы можем говорить, что Орвелл просто с цифрой ошибся.
Да, плюс ко всему, еще одна вещь. Мы живем в эпоху манипуляции сознания. Мы живем во власти фейков, если хотите. Ну разве нет, посмотрите, как сейчас... Проблема фейка стала чуть ли не проблемой, скажем так, уголовной. А там все фейки. Помните, там, например, это самое Министерство любви, окруженное пулеметными гнездами. Там Министерство правды, где и работает главный герой, где выбрасывают все вчерашние газеты. Потому что если правящая верхушка мешает менять свое направление, чтобы никто из населения не помнил, что было вчера.
Последний вопрос. Вы ведь не упомянули, даже когда я сказал, а что же вы про отечественных-то ничего не говорите, но даже тогда вы не упомянули ни Глуховского, ни Сорокина, ни Пелевина. А вот в рейтинге, который мы получили у издателей, они или это не антиутопии?
Дело все в том, что я небольшой любитель этих этой троицы. У меня есть определенные претензии к ним, и я не считаю их писателями. В сравнении с теми, кто действительно создает великие шедевры, ну, это, как говорится, мясо, которое кто-то уже жевал.
Понял, спасибо. С нами был на связи Евгений Жаринов. Он писатель, профессор МПГУ. даже если это так, и вы готовы посмотреть на что-то другое, то список был от Жареного. 7373948, телефон прямого эфира. Виталий вообще в «Незнайке на Луне» предлагает увидеть политические моменты, хотя писалась детская книжка как гипертрофированная сатира на Соединенные Штаты. Слушаем вас, Анна. Да, прошу. Алло.
Здравствуйте, Юрий Викторович. Простите великодушно, просто у меня YouTube, и меня задерживает.
Это мы знаем, да, есть такая история.
Юрий Викторович, я бы посоветовала почитать «Остров пингвинов» Анатолия Франца. Это первое, ну и, наверное, «Зияющие высоты» Зиновьева. Получите удовольствие от того и от другого. А главное, поймите, как хорошо мы живем.
А вообще, список-то получается очень красивый. Если действительно есть интерес к антиутопиям, очень хороший список получается. Если взять то, что говорил Жаринов, если взять то, что давали нам сегодня издатели. Но все-таки 7373948. Надолго хватит. Слушаем вас. Здравствуйте.
Да, привет. Вы знаете, я на фоне всех этих событий прочитал 17 мгновений весны, вот за неделю, прочитал «Приказано выжить», и сейчас читаю «Экспантия». Вся эта история Юлианы Семеновой. Я раньше не читал ни одной книги Юлианы Семеновой.
Ну, только это не совсем, знаю. Мягко говоря, это не вообще не антиутопия.
Нет, дело не в утопии, а в книгах. Я говорю, не знаю почему, но почему-то это очень актуально.
Понял, спасибо. А Юлиан Семенов оказался актуальным, хотя это не совсем по теме. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Леонид, Москва. Во-первых, хочу сказать, что великолепный выступающий. Просто огромное удовольствие даже просто слушать его рассказы о книгах. Полностью согласен также с Анной насчет «Зияющих высот». И хотел бы сказать, что вот та троица, которую вы упомянули, в частности, вот Глуховский, ну это вообще страшная русофобия.
Мы сейчас ведь не мы как раз говорим о том, что вот люди начали читать антиутопии и выбрали это.
Вот, я это хотел сказать. Вот пугают, что они выбрали именно это, понимаете? Если Пелевин там такие, ну, наркотрипы, в общем, для тех, кто понимает, оно как бы ничего еще. Но Глуховский — это страшная русофобия, и если это массовому потребителю прям хорошо заходит...
Еще раз, это ваша оценка. Это вот, давайте все-таки, это утверждение, хотя это оценка, которая звучит как утверждение, поэтому я подчеркиваю, это мнение нашего слушателя. Оценочное суждение. 7373948, телефон прямого эфира, тем более, что тут вот Панк 13 тут же присоединяется и говорит, подождите, там вообще даже намека на русофобию нет. 7373948, телефон прямого эфира. Мы продолжаем, присоединяйтесь к нам. 7373948. А может быть, кто-то из наших слушателей уже тоже думал о том, чтобы почитать что-нибудь из антиутопий и подобрал себе что-то из списка, что еще не звучало сегодня за последние 10 минут у нас в эфире. А стратегическому инвестору не нравится, что кто-то измеряет рост в процентах. Это довольно сомнительная затея. Если в феврале купили 3 книги, а в марте 4, вот вам и будет 33% роста. Нужно знать абсолютные цифры. Если вы хотите, вы узнаете абсолютные цифры. Нет проблем. Кэнди Бум пишет, что Джек Вэнс «Вечная жизнь». Хорошая антиутопия. Григорий из Санкт-Петербурга напоминает нам про Пепперштейна. 891 про метро. 7373948, телефон прямого эфира. Напомню, по данным компании Litres, главный в рейтинге антиутопии для тех, кто уже покупал это все-таки роман Джорджа Оруэлла, 1984. Анастасия вспоминает уже упомянутого Замятина с его «Мы», которое она, как пишет, в 9 классе почитали, неизгладимое впечатление оказало, самое время перечитать. А Виталий задается вопросом, может быть, этой реакцией на 1984 люди что-то просто намекают на что-то? Интересно, на что они намекают? Мы вот попытались с Евгением Жариновым поговорить, он говорит, это не совсем. Если уж и говорить, на что намекают, тогда на все, что происходит с нами в 21 веке. С нами не имеется в виду конкретная сторона, с человечеством как таковым. Из каждого утюга просто уже 2 года говорят про 1984, пишет Панк 13, и вот и полез народ смотреть, что такое этот Оруэлл. Но Панку, например, «Апельсин» больше зашел. Артем напоминает еще про Стругацких с их обитаемым островом, но я думаю, что вот это советовать бессмысленно, потому что все тут же скажут, так смотрели же мы кино-то. Чуть-чуть перечитывать, что ли? А Виктор напоминает про Войновича с его «Москва-2042». Есть что почитать. Далее новости.